Научите меня. Как этому научиться? А ты сможешь меня научить? Научи, как это делается. Этому реально научиться? Научите меня.
Научите меня. С Сергеем Сафроновым.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Это программа «Научите меня». Я Сергей Сафронов, журналист. И это программа о том, как сделать первый шаг и научиться чему-нибудь. Учиться можно каждый день, и я буду это делать немножко за вас, чтобы вам не было так страшно. И приглашаю в гости интересных людей, которые помогут мне чему-то научиться. Не знаю, возможно ли научиться чему-то на час, но, по крайней мере, сделать первый шаг во владении того или иного навыка, наверное, возможно. Сегодня у меня в гостях Роман Поволоцкий, предприниматель, футуролог, человек, который занимается многими интересными компьютерными проектами и хорошо известен, что создал очень много различных компьютерных игр. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Вы Роман Михайлович и все остальные тоже с отчествами. Это обычно не совсем типично для тех, кто занимается там компьютерным делом, все так на «ты» и без отчеств. Почему так?
Ну, мы обратили внимание, что большое количество трудностей возникает у учащихся, у наших, которые путают младших с равными, старших с младшими, и в итоге мы решили провести некую дистанцию между друг другом и между нами и учащимися, таким образом. Мне кажется, что вежливость, она никогда лишней не будет, ну и заодно это как-то формализует отношения, потому что излишняя вот эта фамильярность, она, мне кажется, только вредит педагогическому делу.
Понятно. Ну, давайте тогда будем с вами на «вы», на отчествах, проведем эту программу, раз у вас так принято.
Ну, мы можем, Сергей Александрович, и на «ты».
Хорошо, это компромисс, договорились. Роман Михайлович, будем сегодня какую игру мы с вами разрабатывать? И вообще, возможно ли за один час чему-то научиться в этом направлении, вот в вашем деле?
Я думаю, что да, у нас достаточно часто возникают ситуации, когда нужно как-то с ребенком договориться, и в этом плане компьютерные игры являются таким достаточно хорошим, мощным мотиватором, и мы за час можем найти подход к ребенку именно при помощи компьютерной игры. Поэтому в целом можно сказать, что сейчас огромное количество детей играет, это такой общемировой тренд, и с этим надо что-то делать, и мы вот обнаружили, что стоит с ребенком поговорить о создании компьютерной игры, и, в принципе, это для него является прекрасным решением. Он начинает фантазировать, эта фантазия очень быстро в нем растет, и мы таким образом можем создать у него вот этот образ будущего, который его тащит через математику, через физику, через английский язык, через изучение нескольких языков программирования. Поэтому в целом мы можем научиться, как при помощи компьютерных игр правильно разговаривать с ребенком, который играет в компьютерные игры.
То есть компьютерные игры – это такой своеобразный новый язык общения с новым поколением. То есть если ты не играешь в компьютерные игры, не понимаешь, как они устроены, то ты не понимаешь своих детей, своих внуков, ну и тех, кто чуть-чуть помоложе.
Но все гораздо глубже. Дело в том, что традиционные медиа, они уступают за счет своей статичности. Игры, они гораздо более интерактивны, они гораздо больше вовлекают ребенка в познание, потому что когда ты видишь отклик от своих действий, это, конечно, совершенно другое состояние, нежели ты просто читаешь и фантазируешь. И в этом плане очевидно, что игры стали уже носителем культуры, и этот аспект, он все больше и больше развивается. Посмотрите, как киберспорт развивается. Другое дело, что вообще в нашей стране как-то к этому относятся очень пренебрежительно, а на самом деле огромное количество детей играют, и это достаточно серьезная ситуация. Это не значит, что все должны играть, и это не значит, что подход через компьютерные игры, он всем подходит, потому что есть дети, которые увлекаются спортом, это прекрасно. Есть дети, которые увлекаются языками, это тоже прекрасно, но есть дети, которые играют в компьютерные игры, и для них это прекрасное решение.
Ну вот мы еще обязательно расскажем о вас, о том, чем вы будете, чем вы занимаетесь и чем вы будете заниматься. Но, может быть, поскольку наша задача меня чему-то научить, вот давайте вы как мой наставник, что, с чего я должен начать, чтобы разрабатывать компьютерную игру?
Ну, в первую очередь надо начать с концепции. То есть все начинается с некого образа будущего, который состоит из, ну, скажем так, фантазии и пользовательского сценария. Во что будет играть пользователь? Как это будет выглядеть? Кто его основной персонаж, если он есть? Что есть конфликт? Потому что любая игра, она начинается с конфликта. Этот конфликт может быть игрока самим собой. Это может быть конфликт со временем. Это может быть конфликт между разными персонажами. То есть вот эта природа конфликта, она, ну, наверное, как и в драматургии, она очень важна, потому что если нет конфликта, то нет противостояния. Соответственно, игра непонятно про что. То есть мы можем взять любую игру, например, там тот же самый «Тетрис». Вот. И вот как вы думаете, какой конфликт в «Тетрисе»?
Хороший вопрос. Я прям сразу тоже задумался. Подскажите, вот прям навскидку не получилось.
А конфликт игрока со скоростью, со временем и с количеством свободных мест для того, чтобы он уронил свою фигуру. Да.
Ну, то есть правильно я понимаю, что вначале, так же как с фильмом, для компьютерной игры нужен какой-то сценарий, по сути, о чем вы сказали?
Ну, желательно, потому что если этот сценарий есть, то возникает, во-первых, образ будущего, то есть возникает некая фантазия на тему того, а как это могло бы быть. Во-вторых, этот сценарий, он позволяет прицелиться в какие-то технические, практические аспекты игры, то есть каким образом происходит взаимодействие внутри игрового процесса, каковы ресурсы, то есть любая игра – это определенная, скажем так, комбинация ресурсов, игроков, целей и правил. То есть если мы возьмем процесс во времени, например, чтение книги, это просто процесс. Если мы скажем, что мы вдвоем играем в игру под названием «Прочти книгу на скорости, сдай тест», это уже игра. Тут, получается, есть два игрока, это я и вы, есть ресурс, это время, есть правила, кто первый придет и сдаст тест, тот и наберет максимум баллов, тот победит. То есть уже совершенно другое восприятие у процесса. И таким образом, когда мы эти правила формулируем, мы начинаем договариваться с игровым пространством. И тут возникает очень важный момент, что вообще в целом игры – это социальное явление в большинстве случаев. И когда мы говорим, что есть некие правила, мы предполагаем, что эти правила, они будут как-то формализовывать наши социальные отношения. Поэтому, если вы посмотрите на какие-то игры, то большинство из них, они требуют некоторого количества игроков. И как следствие, для того, чтобы разработать эту игру, тоже это количество людей. И вот эти правила, этот сценарий, эта концепция, это тот фундамент, который позволяет договориться о том, а как этот образ будущего будет распределен между участниками команды и каким образом мы будем его реализовывать.
Ну, а вот вопрос, для кого эта игра? То есть не должен быть первым? То есть не должен ли я представить, для кого я эту игру разрабатываю?
Это очень абстрактное понятие, для кого, потому что сначала все-таки должно быть определено, во что мы будем играть, то есть что есть игра. Потому что игра – это еще и эмоциональная какая-то история, и вот эта эмоция, она тоже очень важна. Или, наоборот, ее отсутствие. То есть взять, например, те же самые шахматы. То есть для кого это?
Ну, для неограниченного круга, наверное, тех, кому это может просто быть действительно любопытно.
Ну, это то же самое, как целевая аудитория. То есть целевая аудитория – это все-таки более конкретный термин, и у игры есть то же самое. То есть когда вы говорите «я делаю игру для всех», это значит «не для кого». Вот. Те же самые шахматы – это игра для людей, которые стремятся развить математический склад ума.
Понятно. Ну, давайте мы с вами сейчас попробуем какую-нибудь игру смоделировать. Игру для тех, кто придумывает игры. Такое возможно?
Ну, такое возможно. Есть даже симуляторы, которые позволяют придумывать игры. Но обычно в играх идут от обратного. То есть, что бы мне конкретно хотелось,
Ну, мне нравятся, например, стратегии, да, то есть вообще в целом, да, то есть когда можно придумывать какие-то ходы и с помощью различных ресурсов, одновременно происходящих процессов добиваться, ну, так скажем, экспансии, наверное. Там Heroes of Might and Magic, например, такая игра, наверное, вы знаете, культовая.
Первый объект – это, собственно, сами игроки. То есть кто есть игрок в этой стратегической игре? В какое время он существует?
То есть это эпоха какая-то историческая или...
Ну, например, да. То есть кто есть игрок? Чем он играет?
Да, не так-то просто сразу придумать. А вообще, насколько вот... Как вот эта идея происходит? То есть какой-то мозговой штурм? Или кто-то, например, люди собираются и придумывают, а давайте сделаем там про 30-е годы. Или там, не знаю, про современность, или про будущее. Как происходит вот этот процесс поиска идеи?
Ну, это где-то посередине. Да, это где-то посередине между эмоциями конкретно команды, которая будет делать эту игру, и ее какими-то предпочтениями и какими-то, наверное, желаниями раскрыть какую-то суть. Ну, вы можете выбрать любой сеттинг, это называется сеттинг, то есть это некий набор правил ограничений игрового пространства, можно сказать, правила существования игровой вселенной. Это время, в которое оно происходит. Это, ну, различные культурные аспекты проекта. Ну, например, мне, например, нравятся какие-нибудь футурологические перспективы.
Ну, давайте в будущее заглянем. Действительно, пускай это будет про будущее игра. Это, мне кажется, безболезненно.
Ну да, мы можем, например, посмотреть в 2099 год и представить, что человеческое общество разделилось на три основные, скажем так, ветви. То есть это киборги, люди, которые активно интегрируют в себя робототехнические устройства. Это генетические мутанты, которые подвергли свое тело генетическим изменениям. Это натуралы, которые отличаются от всех тем, что они естественного происхождения. Но их в меньшинстве, потому что они технологически или генетически уступают остальным.
Ну, то есть это ваш прогноз одновременно еще на будущее? Так это будет в будущем?
Но почему бы нет?
Угу, понятно.
Мы же фантазируем.
Но вероятность, как футуролога я вас спрашиваю, вероятность такого сценария, насколько вы оцениваете, по шкале 100%?
Ну, процентов 97.
То есть практически мы моделируем будущее. Окей, хорошо. Три команды: киборги, мутанты генетические и натуралы. Угу.
Да, вот теперь нужно понять, какой у них конфликт. Ну, очевидно, что так как у нас планета не резиновая, то конфликт должен быть за ресурсы. Например, за воду.
А зачем вода киборгам?
Вода киборгам, но они же все-таки живые существа, они же все-таки пьют.
Угу. То есть они не на бензине работают, не на других ресурсах. То есть у них одинаковые ресурсы, получается.
Мы можем сделать так, что им нужна не только вода. То есть им, может быть, нужно еще и ограниченное пространство вдали от мусора, потому что, может быть, планета завалена мусором, и они сражаются еще и просто за свободную территорию, чтобы было где выращивать растения и продукты.
Угу. Угу. Почему нет? Давайте сделаем так.
Ну, то есть у нас стратегическая игра получается, в которой есть три ключевые фракции. Фракция киборгов, фракция генетических мутантов и фракция натуралов. Конфликт происходит за территорию оазисов, в которых есть ограниченные ресурсы. Эти ресурсы необходимы для того, чтобы развивать колонии. Тут, кстати, вот есть такой вопрос. Вы хотите, чтобы эта игра была про одного человека или про сообщество?
Сообщество интересней.
Но я имею в виду больше здесь многопользовательский мир.
Давайте многопользовательский. Или это сложнее?
Ну, это не важно, сложнее или не сложнее. Это же фантазия, мы же сейчас фантазируем.
Ну, тогда берем многопользовательский.
Хорошо. В таких играх самый сложный вопрос – это что происходит с миром, когда ему уже года три? То есть вот была какая-то стартовая волна регистраций, и они зарегистрировались и разделили территорию друг с другом. Но прошло 3 года, они накопили прогресс, и вот тут появляются пользователи, которые регистрируются как новички спустя 3 года. Как они появляются в этом мире?
То есть они должны пройти какой-то обряд посвящения, что ли?
Ну, то есть мы сейчас говорим про то, что есть некий мир, В этом мире есть ограниченное количество мест для создания своих каких-то колоний, да? Игрок свою колонию основывает или игроки объединяются и вместе колонию?
Вы знаете, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что это, ну, достаточно такие прицельные сложные вопросы, которые, ну, требуют, мне кажется, ну, длительного обсуждения и рисования некого дерева такого, да, вот как, то есть неких вариантов, мы идем туда или идем сюда, да, вот по сути такая карта памяти, да, вот как это вообще происходит, да, то есть это же не в самой первой стадии, когда игра придумана, да, это уже когда все-таки отработано и пройдено какой-то этап проектирования, мне кажется, мы не перескакиваем немножко этапы, вот с точки зрения новичка такое ощущение сложилось, нет?
Мы с вами просто в мозговом штурме обсуждаем возможные очертания нашего будущего мира. Это примерно как то же самое, что побыть творцом. Представьте, что у вас есть возможность реализовать любую вселенную. Это ведь заманчиво.
Ну вот тем, кто к нам только что сейчас подсоединился, наверное, подумал, вот два чувака что-то обсуждают какие-то там виртуальные и прочие миры, про что это вообще и как, да? Роман Михайлович Поволоцкий, лидер движения «Кибер-России», и это движение занимается популяризацией, ну, можно так сказать, и внедрением образовательных технологий в области создания компьютерных игр, виртуальной реальности, и делает это в разных сферах. Сферах образования, Роман Михайлович меня поправит, если я неправильно его представляю, как в дополнительном образовании, так в общем образовании и высшем образовании, и так, может быть, даже и послевузовском. Все правильно я сказал?
Ну, в целом, да. Тут основной тезис это в том, что разработка компьютерной игры – это достаточно мотивирующая форма развития личности, потому что любой ребенок, когда делает игру, ему приходится изучить огромное количество различных средств разработки, ему надо знать математику, английский язык, физику, и он в состоянии достаточно долго развиваться в этом направлении, и это, конечно, один из, наверное, лучших сейчас способов мотивировать ребенка на изучение и фундаментальных наук в том числе. А на выходе оказывается, что человек, который научился разрабатывать игровые проекты, он, в принципе, с любым программным обеспечением в состоянии справиться, потому что игры – это один из самых сложных видов программного обеспечения. И они на выходе через 5 дней получают компьютерную игру на смартфоне. А для того, чтобы это сделать, им нужно освоить 3D-моделирование, и программирование. Это, конечно, громко сказано, что освоит, но они, по крайней мере, понимают, что это такое. После этого они делятся на два направления. Либо дизайнеры, либо программисты. И у них начинается фундаментальное изучение либо трехмерных пакетов, либо языков программирования. И так происходит 2 года. Где-то через полгода они попадают на первый хакатон. Это трехдневный чемпионат по программированию, куда мы приводим своих партнеров и размещаем там первые контракты на 100-300 тысяч рублей. Соответственно, это конкурс. Примерно 7 команд студенческих или старшеклассников пытаются решить эту задачу. И та команда, которая предложила за 3 дня наилучшее решение, она получает контракт на там, 100-300 тысяч рублей на 3 месяца. И вот они уже занимаются проектной разработкой, у них там вполне себе бизнесовые задачи, у них реальный контракт, реальный проект, он связан с виртуальной или дополненной реальностью, все очень серьезно, и они, конечно, пытаются всеми силами его реализовать, потому что они понимают, что если они его не сделают, у них за ними 6 команд там дышат в спину. Вот. И так вот мы раз в полгода делаем эти хакатоны, и через год это совершенно другие люди, с совершенно другими результатами. Они умеют работать в команде, они умеют принимать задачу, они умеют распределять задачу в команде, они умеют сдавать проект, получать деньги, заменять программиста, который ушел, ну и в целом становятся адекватными и вменяемыми. То есть у них где-то 75% проектной деятельности и 25% лекции.
Ну, я просто видел, что у вас еще есть такие курсы в вашем проекте по тому, что вы работаете с людьми даже пенсионного возраста, да?
Да, это так. Мы работаем, получается, с 1 класса по пенсионный возраст. У нас с 1 класса по 5 класс освоение фундаментальных знаний. 5-6 класс – это уже они подбираются к проектной деятельности. 7-й, 8-й, 9-й – 10 класс, это уже полноценная проектная деятельность, и дальше уже бакалавриат, магистратура и акселератор. Ну, акселератор, он для всех. У нас вот сейчас есть 3 человека пенсионного возраста, которые приходят со своими проектами, и мы, ну, фактически им помогаем. Женщина делает православный шоколад в дополненной реальности.
Православный шоколад?
Да, это очень смешной проект. Причем она делает очень вкусный шоколад, она его делает освященный, и она будет делать в дополненной реальности, где там, значит, как вот священнослужитель будет благословение свое говорить при наведении смарт-контракта. Вообще, если широко посмотреть на игры, то технически это виртуальное бегство. То есть люди убегают туда, потому что в мире они могут позволить себе быть теми, кто они есть. Есть люди, которые используют химическое бегство, там алкоголь, например. Есть люди, которые используют социальное бегство. А есть люди, которые используют виртуальное бегство. И это все происходит, ну, по большому счету, не от хорошей жизни, потому что люди завинчены в своих проблемах в семье, на работе, и у них единственная возможность быть самим собой – это пойти поиграть, отвести душу. Это просто понятный язык для молодежи. Мы понимаем, что это такое. Мы разговариваем с молодежью на одном языке. Мы можем поговорить с ребенком по поводу того, что он завис в компьютерной игре и огрызается на просьбу матери. И мы можем ему объяснить, что, дружище, ты просто такими темпами станешь никому не нужен через 10 лет. Давай мы лучше с тобой начнем делать компьютерные игры. Ты изучишь математику, физику, программирование, станешь крутым перцем и будешь зарабатывать много денег. И потом показываем им до полной реальности и объясняем ему, как можно там зарабатывать. И они это видят, потому что примеры есть перед глазами уже.
Давайте попробуем сделать такой чек-лист для тех людей, которые нас слушали, какие-то основные ключевые моменты, которые должен знать и сделать человек, который хочет разработать свою компьютерную игру. Подводя итог.
Ну, во-первых, нужно понять, кто в эту игру будет играть и как. То есть, кто есть игроки и какова форма игры между этими игроками. Игра же — это очень широкое понятие. Шахматы — это игра, тетрис — это игра, теннис — это игра. Это все игры. Поэтому для начала нужно определиться, кто в это играет и как. После этого нужно реализовать игровое пространство. То есть, опять же, в случае с тетрисом это там одна форма игрового пространства. В случае со стратегической игрой это другая форма. Дальше определиться с ресурсами, потому что ресурсы — это причина конфликта обычно. Вот. И условия победы, условия поражения. То есть, если вы на эти ответы дали ответы, если вы на эти вопросы дали ответы, извините, то в целом можно сказать, что это предмет для более детальной проработки конца. И с этого начинается уже какое-то движение. Второй важный момент – это использование готовых материалов, так называемых референсов. То есть это похвально, когда люди применяют какие-то уже существующие прототипы, берут картинки из интернета, используют существующие механики, чтобы наглядно показать, а что они имеют в виду.
Роман Михайлович, а чтобы вы не опоздали на самолет, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Я намотал на ус, надеюсь, наша аудитория тоже. Хорошего вам полета и удачи в Томске с развитием проекта «Киберроссия».
Спасибо вам большое, на связи.
Спасибо.
«Научите меня» с Сергеем Сафроновым.